Добрый вечер, друзья. Жизнь православного христианина в протестантской Англии богата праздниками вдвойне. Два Рождества, две Пасхи. Сначала по обыкновенному юлианскому календарю, а потом еще по церковнославянскому григорианскому. Так вот и нынче. На прошлой неделе Христос воскрес для всех верующих Британии, а ныне воскресе и для православных. Между этими двумя празднованиями одного и того же основополагающего события христианского вероучения, этого главного чуда, и прошла в этом году пасхальная неделя, полная каждодневных малых божественных свершений, каждое из которых само по себе тоже чудо. Об одном из них мы сегодня и поговорим, но для начала его послушаем.
Tomorrow he's coming. I'm not coming. Jesus is coming. Praise God.
Отрывок концертной записи. Концерта, произошедшего в английском городе Богна-Риджес на юге Англии 22 апреля на этой вот пасхальной неделе. Человек, который поет и автор музыки, и один из главных исполнителей, Валерий Баринов сегодня у нас в гостях вместе с Сергеем Надводским. Валера, добро пожаловать. Сергей, добро пожаловать.
Спасибо.
Спасибо.
Валера, как человек верующий, я бы сказал, даже божественный, произнеси слово, потому как нельзя ничего сегодня начинать без посвящения и освящения.
Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сейчас собрал нас здесь у микрофона, и просим только одно — Твоего святого благословения, чтобы возвеличить Твое имя превыше всех имен. И мы знаем, что мы, когда взываем Тебе, Ты всегда нас благословляешь. Аминь.
Добро пожаловать, дорогие.
А вот после такой речи чокаться — это не кощунство?
Ничего. Нет?
Это... Самое главное — не что делается, а как. Что под этим имеется в виду.
Валера, ну, Валерий, поздравляю. Ну, замечательно. Вы знаете, звучит просто столько энергии. И вам нужно было быть на концерте на этом в честь Фредди Меркьюри, который мы все смотрели несколько дней назад.
К сожалению, энергии-то много. Да вот аппаратура-то не наша была, нам ее дали, как видите, звучание
да,
не такое, какое
бы
мы
бы
хотели.
Получше, да,
конечно. Но чудо все подвластно. Я заговорил для начала о чуде, потому что концерт состоялся 22 числа. Ну, о том, что это день рождения Владимира Ильича, мы же вспоминать не будем. Это период уже прошедший, и это не имеет значения. Но ровно 10 лет назад, 22 апреля 1982 года, состоялось одно из первых ваших выступлений при совсем других обстоятельствах.
10 лет уже прошло.
Ровно 10.
Ой. Да. И Сергей, мне кажется, был свидетелем или даже участником тогда тех событий. Какие-нибудь воспоминания есть, где это все было?
Поселок Алавры, да, Сергей?
Да, в Эстонии.
Самое интересное то, что в этот день мы собрались, в общем-то, первый раз все вместе в этот момент. И что я помню, мы договорились, что после этого лучше нам собираться по одному и записывать, просто чтобы не ставить под риск всю аппаратуру и все наше Божие дело. И когда мы прибывали там, я помню, мы выехали, по-моему, в магазин, что ли, я смотрю, везде флаги. И я спрашиваю, Сережа, что за праздник-то? Он говорит, да, Валера, это же праздник, день рождения Ильича. Я говорю, ну, ты хорошо, он распространил этот великий яд на весь мир, а мы будем делать дело Божие, чтобы оздоровить общество.
В 82-м году такие заявления звучали, наверное, Сережа, очень оптимистически.
Да, ну, сказал он мне с глазу на глаз.
Без свидетелей.
Но все-таки напомним нашим слушателям, некоторым из которых 10 лет назад было меньше 10 лет от роду, что это все-таки так начала работать религиозная музыкальная группа вокальная группа «Трубный зов», во главе которой стоял Валерий Баринов.
Да, у меня по этому поводу тут для Валеры некоторые сюрпризы заготовлены. Но я сейчас просто хочу вернуться к тому событию десятилетней давности, когда в неофициальном дружеском разговоре, между прочим, Валера Сергеев сказал, что мы с тобой встретимся когда-нибудь снова в Англии. Да.
Да, это точно.
И почему вот это в Англии?
И как он мне сказал, насколько он был уверен, он говорит, ну ничего, сейчас запишем, и через некоторое время мы встретимся в Англии.
Но почему да, именно в Англии?
У нас будет автобус «Вольво». Встретиться мы уже успели, да, пока нет автобуса.
Не, ну почему в Англии, это очень легко объяснить, потому что у меня было пророчество первое, очень много было пророчеств, но первое было в 78-м году, и одна старенькая женщина, Елена Алексеевна, молитвенница, она сказала, Валер, ты учишь английский? Я говорю, нет. Учи, потому что мы молились за тебя, и Бог нам конкретно сказал, что ты будешь в Англии, но не сейчас, а в последние дни. И вот в последние дни мы здесь действительно пророчество исполнилось. Правда, нет еще автобуса Вова, чтобы ехать в Союз.
Но вы еще не знали тогда автора книги о вас, Лорну Бардо?
Нет, вот как раз тогда уже знали, потому что они начали нам помогать. То есть привозили и гитару, и...
Но материала книги еще не было.
Да, а материала книги...
Я хотел сказать, что это же была докнижная эпоха.
Ну, конечно, все только начиналось. Валера, вот передо мной здесь две передачи, которые я тебе делал. Они датированы 86-м годом. Сделаны они были как раз в связи с выходом книжки Лорны Бардо. И вот тут твоя биография. Хочешь, могу про тебя, тебя же и почитать.
Как его биография выглядела тогда.
Да, да.
Сейчас она, наверное, по-другому как.
Так же, как она была зачитана в эфир в 86-м году. Валерий Александрович Баринов родился 6 декабря 44 года в Ленинграде. Значит, Валера, прежде всего, передача эта писалась, когда ты был там. Данные все эти опосредствованные, то есть взяты через вторые и третьи руки. Поэтому, если какие-то здесь будут неточности, ты можешь по ходу пьесы вносить поправки. Где ты был в мае 86 года?
В мае 86 года?
Ты уже вышел?
Я еще был на зоне. На кровавом спец, как мы называем.
Вот, видимо, эти передачи и есть те самые, о которых тебе Вертухай намекнул, когда ты находился во внутреннем буре.
Самое интересное, я был в буре в этот момент, потому что мы хотели крестить тайно несколько человек, кто-то
бур,
меня продал.
Бур, дорогие слушатели, это барак усиленного режима, а то уже говорят так,
бур. Бур, а что бы? И понимаешь, самое интересное, я там болел и терял сознание, потому что у меня было... С двух сторон не пневмония, а хуже.
Воспаление легких.
Да, воспаление легких. Mm-hmm. Только еще хуже, который, mm-hmm. перед туберкулезом. Ну, потому что все время провести там время. И вот в этот момент, когда я терял сознание, то, интересно, я так молился усердно, думаю, Господи, ну ты помоги хоть как. Я знаю, что поможешь. И ты представляешь, однажды я спал и видел сон. Я знал тебя по голосу. И у меня было представление тебе совершенно другое. И вижу конкретно тебя. И я думаю, о, Господи. Наверное, ты что-то делаешь через эфир. И действительно это случилось так. Вот благодаря эфиру, то, в общем-то...
Тогда у тебя приемника не было, поэтому кое-какие выдержки о самом себе, видимо, будет интересно послушать. Итак, Валерий Александрович Баринов родился 6 декабря 44 года в Ленинграде. Родители его жили в коммунальной квартире в Троицыном поле. Вскоре после рождения ребенка отец оставил семью, и Валерия воспитывала мать. С 6 лет он занимался на скрипке при консерватории имени Римского-Корского.
Хотел учиться.
В 56-м году мать умерла, 11-летний Валерий перешел жить к дяде. Однако дядя пил, дрался. Валерий часто убегал из дома, в конце концов его отдали в детский дом.
Ну, примерно так.
В 58-59 году 14-летний Валерий стал юнгой на военном крейсере.
Не крейсере, это малый противолодочный корабль.
Так, поправки.
Поменьше.
2 года, да.
А в 63-м пошел служить в армию. После демобилизации работал шофером. Юношеский идеализм Баринова и вера в привитые в школе не выдержали столкновения с жизнью. Баринов начал пить, неоднократно увольнялся с работы, и даже его приход к вере в конце срока службы в армии поначалу мало что изменил. В 67-м году Баринов поехал на Урал работать в составе топографической экспедиции. Там произошли два важных события.
Точно.
Во-первых, он встретил свою будущую жену Татьяну.
И очень хорошую.
А во-вторых, стал певцом в самодеятельной рок-группе. Передадим слово Валерию Баринову, говорится в этом сценарии, и группе «Трубный зов».
darkness of night is Golgotha. See his holy blood flows down from the cross. Shining up bright in the darkness of night is Golgotha. The body of Christ is wounded and broken for us.
Композиция «Покаяние», группа «Трубный зов», концертная запись, произведенная в южно-английском городе Богнариджес 22 апреля. Валера, осталось назвать остальных двух музыкантов, которые находятся, кстати, здесь, за стеклом, вот мы им сейчас ручкой помашем. Они тоже составная часть сегодняшнего чуда, потому что эти два музыканта, которых зовут как... гитариста.
Значит, гитарист, соло-гитарист Матти Кивистик. Сегодня это не тайна, мы можем объявить. Ударник Райво Тамала. Они все из Эстонии. И, в общем-то, КГБ примерно догадывалось, что мы там записывали. Ну и третий участник Сергей Надвоцкий.
Да. Таким образом, вы собрались в Англии 10 лет спустя точно в том же составе, в котором вы делали первые свои подпольные записи в апреле, в мае и вообще летом 82-го года.
Да, кроме басиста, к сожалению. Я не знаю, может быть, каждому свой путь от Бога.
Да.
Но мы его приглашали по телефону, я его приглашал несколько раз. Сережа, будем работать? Нет. Сережа, будем работать? И сейчас мы звонили недавно все. Ну как? Нет у меня другой путь. Ну, дело хозяйское, как говорится.
Это Сергей Тимохин.
Да, совершенно верно.
Вот тут позволю себе цитату из передачи 86-го года. Поскольку эта история, Валера, о тебе, тебе интересно будет послушать в освещении, так как это передавалось по BBC. В марте 1984 года Валерий и Сергей покинули дом, простившись с женами и детьми. Нина Тимохина и Таня Баринова были уверены, что их мужья уходили, так сказать, в подполье, с тем, чтобы записать музыку своей группы «Трубный зов». На самом деле Валерий и Сергей приняли решение покинуть Советский Союз и пересечь границу с Финляндией в районе Мурманска.
Нелегально.
Нелегально. Валерий впоследствии показал, что они собирались сделать в Финляндии записи и затем возвратиться в Ленинград.
Совершенно верно.
Сделать такие записи в собственной стране было невозможно, поскольку их преследовали как активных христиан. Такую безумную затею можно объяснить только постоянными преследованиями последних 2 лет. То есть житья вам не давали.
Да, ни концертов, ничего. Угу.
Именно об этом впоследствии говорил Валерий в своих показаниях, делая основной упор на то, что готовность рисковать всем была вызвана постоянными преследованиями трубного зова. В частности, 30 января 1984 года Валерий получил из Ленинградской прокуратуры повестку, предупреждающую его прекратить распространение измышлений, порочащих советский общественный государственный строй. Кроме того, в декабре 1983 года обе семьи получили отказ на свое заявление о желании покинуть Советский Союз. Вы что, заявление подавали такое?
Мы заявление подавали, потому что, ну, мы видим, ну, невозможно работать. Невозможно. И вот действительно, вот сейчас хочется, так сказать, отметить, что действительно Христос воистину воскрес, что благодаря Его силе мы выжили и встретились, и сделали первый концерт. Где? К сожалению, не в Советском Союзе, а в стране, которая полна свободы.
Валерию удалось раздобыть карту финской приграничной полосы, с которой он сделал зарисовку с планируемым маршрутом через границу.
Вместе с Сережей работали, Тимохиным.
Валерий и Сергей также обзавелись русско-финско-английскими разговорниками. Да. Припасли еды и теплой одежды. 2 марта поездом они отправились в Мурманском направлении. 3 марта они прибыли на станцию Лухи в 100 километрах...
Лоухи.
В 100 километрах к востоку от финской границы.
А вы знаете, что Лоухи — это вы ошибочно выбрали? Да. Знаете, кто такая Лоухи? Это в Калевале, в финском эпосе, это злая старуха. Злая сила, да, Лоухи, да, понимаете, в чем дело? Вот если бы вы на другой станции высадились, то, может, вы, а Лоухи — это уже
ну, на все воле Божией, так сказать.
Да, Валера, надо фольклор знать.
Финский
фольклор. Когда они поняли, что за ними следят, то решили оставить свои планы и возвратиться в Ленинград.
Совершенно верно.
Первоначально планировалось пересечь границу в районе Совпорога. Однако ребята не учли, что город Кестинга, из которого они надеялись достичь приграничной зоны, сам имел закрытый пропускной режим.
Ну, там все было открыто, откровенно говоря, под режимом. То есть, как мы только вышли, мы сразу поняли, что даже суваться нечего. Просто официально надо добиваться, и все.
Первый поезд, который прибывал в Лоухи, шел на север, к Мурманску. Ребята решили доехать на нем до следующей станции и там сесть на ленинградский поезд. У них было 80 рублей на билеты. Тогда были большие деньги, между прочим. Угу. Они решили выйти на станции Княжья перед Кандалакшей, поскольку если бы за ними продолжали следить, на маленькой станции, по их мнению, было безопаснее. В Княжью прибыли в 9 вечера. В кассе им сказали, что билеты на Ленинград будут продаваться за час до прибытия поезда. Валерий и Сергей пошли в зал ожидания и устроились спать на скамейках. В полночь в зал вошли 3 милиционера, спросили документы. Сергей и Валерий показали паспорта, на вопрос, куда едут, ответили — в Ленинград. После проверки документов милиционеры ушли, один сказал: это не они.
Совершенно верно. Ну какая точность, я просто поражаюсь.
BBC, брат, все знает. Через 5 минут, однако, милиционеры вернулись и снова спросили документы. Валерия и Сергея отвезли в участок в Зеленоборске. Через 2 часа офицер ленинградского КГБ прибыл и допросил Сергея. Это ясно свидетельствует о том, что за ребятами следили, поскольку из Ленинграда до Зеленоборска офицер так быстро бы не добрался.
Он прилетел на вертолете, как нам было известно потом.
Так, да? Оттуда их машины отправили в Кандалакшу в предварительное заключение. Утром начался допрос. Судя по всему, следователь Щелимов вел себя прилично и даже дружески.
Ну, они все друзья, как бы.
Ну, а что он вообще, как он, так сказать, колол? говоря профессиональный музыкант.
Колол как? Они знают, как колоть. Даже Горбачев когда-то, когда он первый раз оказался в такой, он говорит, удивляюсь я психологическому прессу. То есть они примяют все, ничем не брезгая.
А закурить просил или нет?
А я как раз не курил тогда.
Сознавая, что запасы еды, одежды и прочего ясно свидетельствовали об определенных намерениях, Валерий откровенно заявил обо всем следователю, указав, что он и Сергей вынуждены были предпринять этот отчаянный шаг из-за преследований. Однако, добавил Валерий, мы вскоре осознали глупость и невозможность своих планов и решили вернуться домой. Следователь вел себя как добрый дядя, предложил чая, предложил все записать. Когда Валерий дошел до того места, что они передумали пересекать границу, следователь по-дружески заметил, что поскольку такое изменение намерений бездоказательно, то и записывать его не стоит.
Ну, совершенно верно.
Вот в этот момент следователь должен сказать, слушайте, а у тебя вот закурить не найдется, тебе же ведь все равно.
Но откровенно говоря, в этом тебе есть теперь очень мощный смысл. Какой именно? Потому что они хотели мне дать как можно больше тюрьмы.
Естественно.
Но Бог выбрал лучший путь, испытать меня через тюрьму и дать как можно меньше, что он и сделал.
После бессонной ночи Валерий устал, был сбит с толку, и он доверился следователю. Таким образом, следователь, используя свое профессиональное умение, вынудил Валерия дать показания в нужном следствию виде. Я думаю, что мы здесь делаем перерыв и послушаем следующую твою композицию. Она называется по-английски, у меня записано «How much sorrow», а по-русски «Мир погряз
в греховной тьме».
В греховной тьме. Композиция «Покаяние» в исполнении группы «Трубный зов». Как же скажете вы, прошлая композиция тоже называлась «Покаяние», а тут вот у нас вкралась, как говорится, оп, печатка. Или в нашем варианте «О, говорка». Потому что на самом деле вот это «Покаяние», а предыдущая композиция называлась «Голгофа». Валерий, интересно про себя слушать?
Да, я лучше люблю слушать об Иисусе Христе, откровенно говоря.
Нет, я закончу эту историю быстро читать, и я тебе скажу, почему. Да. А для того, чтобы вспомнить старые времена, те, кто слушали передачи в 86-м году, конечно, это знают, но с тех пор ведь поколение-то сколько выросло, каждые два года новое. Впоследствии, когда стало ясно, что смысл показаний Баринова был искажен с тем, чтобы доказать его вину, Валерий объявил голодовку, продолжавшуюся с 18 апреля до 11 мая, то есть в течение 23 дней. Угу. Что ты так держал?
Но я ее держал, я хотел держать больше, но так как они не передали новостей для моей Тани, я хотел, чтобы ее оповестить, чтобы все люди знали правду, я понял, что они меня просто замурят, и они давали насильно мне питание. И оно было с какими-то специальными, как вот я получал в психиатрической больнице, специальными таблетками, лекарствами какими-то. Что у меня даже, ну, я чувствую наркотики какие-то первые дни. Вот, и я решил остановиться. Почему? Потому что у меня сердце останавливалось, там прибегали врачи, мне кололи в КГБ в вены, я не знаю, что там они кололи, чтобы меня оживить более-менее. И я так думаю, так дело не пойдет, я же должен дальше еще быть в Англии когда-то и работать. Ну и я остановил, они обрадовались, но обрадовались зря. Потому что на суде я сказал, ввиду того, что я невиновен, сфабриковано дело на меня, и я был в голодовке 23 дня, и сейчас ее продолжаю, когда я сказал, прокурор и судья аж подпрыгнули на своих сиденьях.
Ведь этот судебный процесс снимался на пленку. Так что этот весь материал где-то есть...
Но я его и сюда привез, откровенно говоря.
У тебя он есть, да?
Я никогда не забуду, когда мы только я был откинут, так сказать, на свободу. А вдруг звонок какой-то странный. И там говорят, Валерий Баринов? Я говорю, да, это я. Смотрите про себя по телевизору по второму каналу в Ленинграде. Я думаю, что-то такое. Сердце забилось, думаю, может, что-нибудь. И вдруг они показывают. Ну и показали то, что было. Конечно, много они не могли показать. Но все равно это против них обернулось, потому что после этой передачи они ее показали два раза, к сожалению. Меня просто люди приветствовали и говорят, слава богу, Валера.
Тут как раз про суд. На суде Баринов заявил, что они выехали из Ленинграда с намерением достичь начальной точки где-нибудь в районе Совпорога и оттуда попытаться пересечь государственную границу. Они признают, что их намерения можно считать противозаконными. Однако со станции Лоухи-Совпорог они не поехали. От железнодорожной линии Мурманск-Ленинград они не удалились буквально ни на метр в направлении границы. И дальнейшие их действия свидетельствовали о том, что свое противозаконное намерение они решили не выполнять. Таким образом, судебное обвинение касается намерения, но несовершенного преступления. Тот факт, продолжал Валерий, что в момент ареста они мирно спали в зале ожидания, показывает, что они не планировали более никаких противозаконных действий, а ждали ленинградского поезда. Валерий выразил мнение, что суд должен судить не за намерение, а за действительно совершенное преступление.
И когда у меня был адвокат очень хороший, Рудсков, то после того, как суд закончился, он тоже доказал с юридической стороны, что мы абсолютно невиновны. Моя жена хотела поблагодарить после этого, и он куда-то исчез. Причем сказали сперва в отпуске, потом жена опять звонит, а он вообще здесь и не работает. А как я его могу найти, мы не знаем. Я не знаю его судьбу, к сожалению.
Друзья, у меня такое впечатление, что это должна быть не радиопередача, а кино. Это должно быть кино.
Да, это было гораздо.
Полнометражный художественный фильм.
Ну, в принципе, вы не так далеки, так сказать, от...
Ах, вот оно.
Да, речь не идет о том, что кто-то там сценарий сочиняет, но о Валерии написано две книжки, и какие-то там права на киносценарий, по-моему, кто-то заявлял в Америке. Какие-то разговоры о
кино. Ну, дай бог, дал бы бог.
Да. Валера, ну ладно, мы к биографии, может быть, вернемся позже. А сейчас, может быть, просто поговорить, сделать скачок на 10 лет вперед. И вот это осуществленное пророчество, как бы вы собираетесь в Англии, с одной стороны, конечно, это выглядит как осуществившаяся какая-то сказка или мечта. Это увлекательно и захватывающе. Но как выглядит все это на самом деле, как жизнь вообще раскладывает карты? Вот у вас состав сейчас собрался. Где люди живут? Как они к вам приехали?
Сейчас пока у нас.
У вас. И давно ли?
Ну, вот Сережа приехал полторы недели до концерта. То есть мы даже времени у нас не было для репетиции открытой. Мы сделали только 3 репетиции.
А еще 2 музыканта?
И еще 2 музыканта тоже вместе с нами.
Ну, а они давно живут?
Ну, они живут месяц примерно. Так.
Знаете, Валера, вот у меня, вы меня поправляли с моими данными, а я вот теперь вас с вашими поправлю. Я вот с женой вашей, Танечкой, говорил. Так она указала цифру не 1 месяц, а 2.
Ну, я не знаю.
То есть, Сева, вы никак в роли следователя.
Ну, нет, но я все-таки должен и роль, так сказать, и жены сторону исследовать. Ведь, понимаете, в конце концов, ей же приходится мужчин кормить. Хотя они, конечно, о себе позаботиться и могут. Но вы, Алексей, ведь знаете. Конечно, это все замечательно, это чудесно, это братья по вере, близкие люди, связанные многолетней деятельностью. Но теперь представьте все это с домашней стороны. Гости находятся неделю, другую, третью, четвертую. Понимаете? Ведь, в принципе, конечно, дом... У вас ведь небольшой дом, Бог наречет. Небольшой.
Ну, вообще, соседи удивляются. У нас постоянно он полный.
Валера, вот когда за стол садитесь, сколько едоков?
У нас 2-3 смены.
Ну и как Танечка вообще все это терпит?
Не, ну, в общем-то, мы как? Мы здесь вообще надо так смотреть, что я все время по пророчествам так следую. Вот, например, мы планы, так сказать, наполеоновские, то есть мы хотим пойти со сцены, которая будет построена на нескольких грузовиках. чтобы быть абсолютно независимым от этого мира и быть зависимыми полностью от Бога. Но на это надо деньги. Примерно, я так почитал, минимум 2 миллиона. И я заранее говорю, Бог даст, потому что это его работа. Я так это всегда говорил КГБ. Я сказал, вы меня арестовали, но я получил пророчество, это исполнилось. И оно исполнилось. Теперь я говорю друзьям, многие не верят, многие смеются, а я верю. Пусть я буду покажусь глупым в глазах других, но я знаю, что я никогда, когда я уповал на Бога, никогда не оставался в стыде. Я не знаю, когда будет, как будет, но будет. А теперь прозвучала команда от Бога. Сейчас. И вот мы сделали первый концерт, и я знаю, что часы пошли. И скоро мы будем в Союзе. Опять, как это будет, когда конкретно будет, я не знаю. Но я прошу всех, кто сейчас слушает эту программу, пожалуйста, молитесь за нас. И Бог исполнит его пророчество.
Я думаю, следующий отрывок с вашего концерта достойным образом проиллюстрирует твои мысли. Композиция «Мир погряз в духовной,
в греховной
тьме», группа «Трубный зов» и Валерий Баринов. Валера, та старушка, которая в 77-м году пророчествовала, что ты будешь заниматься английским языком, не могла, наверное, знать, как далеко все это заведет. Потому что все же ты поешь по-английски. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв в нашем разговоре, потому что у нас есть постоянные рубрики. Алексей Леонидов расскажет нам о событии или о чем-то таком, что привлекло его внимание на истекшей неделе.
Сева, между двумя пасхами, о которых вы говорили в начале передачи, протестантской и православной английской, ученые сделали открытие, которое может пролить свет на самый важный акт Бога, на создание Вселенной. Это открытие подтвердило научную теорию, которая до этого открытия была лишь гипотезой. Это теория так называемого «большого взрыва». Конечно, Леонид Владимирович мог бы все это изложить строго научным языком. Леонид Владимирович, я заранее прошу извинения
за
свой, за, так сказать, дилетантский подход. Мне для того, чтобы это понять, понадобилось сегодня полдня. И я это понимание постараюсь втиснуть в 2 минуты.
Это ваше счастье, Алексей, что вам удалось понять, потому что, честно говоря, космологи сами до сих пор не понимают.
Да, многого.
Они дошли до определенного предела. Они нашли то, что вы сейчас расскажете. Вот эти волны материи. Но дело в том, что... А дальше что?
Нет, а Леонид Владимирович, подождите, космологи... до волн, до материи нет. Я попроще. Мы даже до этого мы даже
хорошо
не дойдем.
Но космология давно уже уперлась в религию. Давно уже. И космологи – это самые лучшие, как говорится, пропагандисты религии.
Совершенно верно. Итак, Нам трудно себе представить, что Вселенная произошла из мельчайшей частицы, может быть, размером вот с шарик в этой вот Севиной авторучке. А этот шарик взорвался с такой силой, что составляющие его какие-то элементы разлетелись в разные стороны на миллиарды световых лет. Этот взрыв был не только началом пространства и материи, но также началом времени. Но нас, простых смертных, интересует вопрос, на который ученые, даже ученые, не намерены давать ответа. По той простой причине, что это вопрос ненаучный. Они говорят, что это вопрос скорее религиозный. Что же это за вопрос? А вот он. А что же было до этого взрыва? Ученые говорят, что до взрыва не было ничего. Это то же самое, что спрашивать, скажем, что находится к северу от Северного полюса. Но нас, простых смертных, этот ответ ученых не удовлетворяет. Мы хотим знать, откуда мы происходим, зачем мы здесь и какова наша судьба. Некоторые теоретики полагают, что Бог в отчаянии или какой-то высший разум из другого измерения создал Вселенную либо случайно, либо согласно своему дизайну. Святой Августин, отвечая на вопрос о том, что делал Бог до того, как он создал Вселенную, ответил: «Он был занят тем, что создавал ад для тех, кто задает глупые вопросы». Но один из пионеров квантовой физики, лауреат Нобелевской премии, Леонид Владимирович, я надеюсь, что я произношу его фамилию правильно, Макс Планк, сказал следующее: «Мы не можем разрешить загадку нашей Вселенной, потому что мы являемся частью Вселенной, а потому частью проблемы, которую мы намерены разрешить». Если вернуться к науке, то открытие, сделанное на этой неделе, не ставит точки над «и». Теперь человечеству нужно решить альтернативу, а именно. В результате большого взрыва пространство начало расширяться, да и продолжает расширяться каждую секунду. Но бесконечно ли это расширение? Может быть, оно когда-нибудь прекратит расширяться. Но что произойдет в этом случае? Начнет ли оно сжиматься, то есть возвращаться на прежнее место? И если да, то Вселенная может упасть сама на себя и ужаться, опять же, до этого малюсенького шарика размером в Севину авторучку.
Вы знаете, Алексей, у этой истории есть подскриптум. Тот процесс, которым вы закончили заметку, был просчитан, по-моему, в институте, где работал Зигель. И вычислили, что количество звезд примерно 10 в 28 степени, примерно известна их масса. И если собрать, если проиграть весь этот фильм большого взрыва в обратную сторону и собрать всю эту массу звезд воедино, то гравитационное сжатие будет настолько мощным, что оно всю эту массу сожмет, но не до размера шарика из авторучки, а до размера молекулы. То есть произошла Вселенная из молекулы, то есть в обывательском понятии из ничего. Это чистая энергия. Откуда она взялась? На этот вопрос у нас ответа нет. Леонид Владимирович сейчас нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Я только хотел сказать, что космология одна из самых интересных, конечно, и самых, безусловно, таинственных наук. И даже такой вопрос, почему ночью темно? Простой вопрос. Космологи по-настоящему до сих пор еще не решили. А теперь события предстоящей недели. 27 апреля 1922 года, 70 лет назад, была образована Якутская АССР. Это произошло еще до создания Советского Союза, так что образование и все существование Якутии можно считать, так сказать, внутренним делом Российской Федерации. Но вот теперь мы узнаем, что население этой громадной страны по территории примерно втрое больше, чем Англия, Франция и Германия вместе взятые, недовольна ни степенью своей автономии, ни даже именем республики. Оказывается, Якутию нужно по-настоящему называть Саха. И там растет движение в пользу независимости, хотя, насколько можно судить, независимости больше экономической, нежели политической. Причины такого стремления и якутов, и русских, живущих в Сахе, нетрудно понять. Британская журналистка, посетившая на прошлой неделе Якутск, сообщила, что местные русские тоже большей частью за переименование страны. Дело в том, что земля сахская, введем такой неологизм, чрезвычайно богата природными ресурсами. Золото, алмазы, олово, каменный уголь, вот далеко не полный список полезных ископаемых. А ведь и животный мир сахи, тоже целая сокровищница. Достаточно назвать соболя, голубого и белого песца, чернобурую лису. Еще одно несметное природное богатство – сама тайга. Разумная комплексная эксплуатация, которая еще, пожалуй, и не начиналась из-за бездорожья и безхозяйственности. Климат в Сахе, конечно, не самый теплый, ведь и Верхоянский, и Оймякон, оспаривающие друг у друга звание полюса холода нашей планеты, находятся на ее территории. Поэтому пока общая численность населения Сахи не превышает 1 000 000 человек. Но если у них появится подлинная хозяйская заинтересованность, то климат, как мы знаем, по примеру, скажем, Аляски, не препятствие к бывшему техническому развитию и росту населения. Пожелаем всего этого новоявленной стране Сахе. Ну, затем, 1 мая будет 1 мая. Бывший праздник неизвестно чего. В бывшем Советском Союзе этот праздник назывался Днем пролетарской солидарности. У гитлеровцев, тоже почему-то его отмечавших, он звался, как ни странно, День интернационала. Когда я был маленьким, пионер-вожатые еще старательно объясняли нам, что традиция праздновать 1 мая идет из Америки, что там, кажется, в 1890 году в лесочке, недалеко от Чикаго, состоялась первая рабочая маевка, неизвестно почему, будто бы разогнанная полицией. Потом ссылка на Америку стала немодной, но много-много лет подряд брусчатку Красной площади в Москве и центры других городов каждое 1 мая сотрясали марширующие полки, танки, орудия, потом и ракеты.
Лен Владимирович, но еще все это вместе увязывали с праздником весны. Я считала, что все вот это, о чем вы говорите, это вроде
это
праздник весны.
Это уже позднейшие наслоения. В то хорошее идеологическое сталинское время это была годовщина рабочей маевки в Чикаго. Затем военные парады оставили только на 7 ноября, а 1 мая людей заставляли идти колоннами перед центральным и местным начальством, что-то якобы демонстрируя. Как смешно и нелепо выглядит иногда даже самая недавняя история, верно? К 1 мая нужно было обязательно приурочивать некие достижения. Это началось ровно 70 лет назад, 1 мая 1922 года. В тот день, если, конечно, верить тогдашним сообщениям, дала ток Каширская электростанция. Первое детище государственного плана электрификации России ГОЭЛРО. Он, конечно, именовался тогда Ленинским планом ГОЭЛРО. А электрическая лампочка, изобретенная Томасом Альва Эдисоном, была даже переименована в лампочку Ильича. Ее уже позже, в период другого сталинского сумасшествия, стали звать свечой Яблочкова. Помните? Если не помните, то и слава богу.
Леонид Владимирович, а еще вот детские воспоминания. На 1 мая надуешь такой шарик с пищалкой и делаешь ртом. Он говорит, уйди, уйди, уйди. Это уже не один историк же не вспомнит.
Уйди, уйди, как все время. Однако назовем еще два события, происшедших 1 мая. 1 мая 1882 года, 110 лет назад, был впервые выпущен в русском переводе коммунистический манифест Маркса и Энгельса, да еще с их общим предисловием, специально для этого написанным. Выпущен где? В Женеве, конечно, в Женеве, где же еще? Ведь там обосновались тогда бывшие народники во главе с Плехановым, в том числе оправданная русским судом террористка Вера Засулич, обосновались и стали стремительно переходить в марксистскую веру. Засулич вступила в переписку с Марксом насчет того, чем же считать российскую сельскую общину. Препятствием к марксистской революции, которую должен был по манифесту совершать не существовавший тогда в России пролетариат, либо этаким особым зародышем социализма. Маркс и Энгельс великодушно разрешили считать зародышем. Ну, как говорится, и пошло. 1 мая 1882 года, 110 лет назад, и точно в день публикации русского перевода коммунистического манифеста, произошло еще одно куда более приятное событие. Был создан Берлинский филармонический оркестр, по сей день радующий слушателей прекрасным своим звучанием. Thank you.
Валерий, вернемся к нашему разговору. Есть разные люди, которые живут по разным принципам. Одни живут, скажем, накопят деньги. Другие живут, как, скажем, я, взаймы, в кредит, и все время живут выше своих возможностей.
Все, это мне очень знакомо.
Ты, Валера, по-моему...
Вы в хорошей компании, да.
Ты живешь, надеясь или как бы уповая на чудо.
На Бога.
На Бога. И до сих пор это как-то в жизни там с трудностями получалось. Я не знаю, как ты себе чудо представляешь, но я всегда говорю, что когда чудо происходит, оно выглядит очень обыкновенно. И для примера говорю, представьте, что вы на той самой свадьбе сидите рядом с Христом. То в стакане была вода, а потом появилось вино. Угу. Так, кстати, обычное как бы дело. Можно этого дела же и не заметить. Угу. Во-первых, как себе ты это чудо представляешь? Потому что только именно этим чудом и движимо будет твое будущее. Потому что ты сейчас беден, да?
Нет, я богатый. Мой папа, который на небесах миллионер, у меня всегда такой принцип.
Но ты же сам говорил сейчас, буквально 10 минут назад, что для того, чтобы вам поехать с маршем, вам нужны какие-то грузовики, аппаратура. Ведь вы свой концерт первый играли на аппаратуре, которую взяли взаймы.
Ну так он нам даст для своего дела, я не сомневаюсь. У меня было, например, вот, как мы только начинали, все смеялись, никто не верил в эту идею. 8 лет молитвы. Вот как раз Елена Алексеевна, которую я упоминал, которая пророчество дала, мы с этой группой все молились. И только они знали имена всех участников группы. И через 8 лет это совершилось, потому что мне люди говорят, ну как это возможно, эта студия, она столько дорого стоит. Я говорю, вы поймите, мой папа-то миллионер, он знает, какие обстоятельства создать для того, чтобы мы имели эту аппаратуру. Ну как же, а посмотри, за тобой КГБ это очень внимательно наблюдает. Я говорю, мой папа может очень легко закрыть их глаза. И в 82-м году он очень легко, я не знаю как, закрыл глаза КГБ, дал нам прекрасную аппаратуру, ну и в подпольных условиях, с Божьим благословением и помощью мы все-таки победили.
Сергей, я вас хочу спросить. Да. Живя и находясь рядом с Валерием, заражаетесь ли вы этим энтузиазмом? Или у вас все-таки какой-то скепсис такой, сомнение, червяк гложет в душе?
Нет, червяка никакого нет, но я больше придерживаюсь теории, что только работа может дать плоды.
Ну так мы и работаем для Бога.
То есть только работая над собой, над музыкой, которая есть, можно...
Вы в группе один из немногих лошадных крестьян, что называется. Вы приехали со своей аппаратурой, вы, так сказать, оформлены технически, и вам единственному на концерте не нужно было как бы ничего занимать.
Ну, в общем, да. Ну, я всю жизнь как лошадка. Во всех коллективах, где я не работал, получалось так. Даже моя мама всегда говорила так. В смысле, остальные музыканты. А что они делают? Ты с утра встаешь, начинаешь там снимать какие-то партитуры партии, закладывать в компьютеры и все. А что делают остальные?
Я думаю, что Валера для чуда, которое, я уверен, сбудется и которое вас ожидает, рабочая лошадка, человек, который уповает тоже на себя, видимо, необходим. Мне остается, Валера, пожелать только от всей души, потому что, видишь, я зачитывал старый сценарий, мы следим за твоими успехами, взлетами и падениями судьбы и новыми взлетами уже много месяцев и, можно сказать, несколько лет. Поэтому от всей души в эту Пасху я желаю тебе и всем ребятам, которые с тобой работают, успеха и настоящего сбывшегося чуда. Христос воскрес!
Воистину воскрес! Вот это уж воистину воскрес! Oh, my precious Jesus, you have cleansed my heart. You send the Holy Spirit into my soul.